Горизонт. Наши дни с точки зрения вечности.
Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Спац. Сегодня 23 ноября, суббота. Предпоследняя, надо сказать, суббота предпоследнего месяца уходящего года. Нам будет интересно коснуться событий в христианском мире на прошедшей неделе и затем, как всегда, мы обратимся к истинам вечным. Попробуем посмотреть в сторону горизонта. На этой неделе в Одессе похоронили незаметного, но чрезвычайно удивительного человека. Жанна Викторовна Парфененко, так звали ее. Мы лично не были знакомы и никогда до этого не виделись, даже издалека. Но каким же родным и близким стал для меня этот человек за каких-то всего 10 минут первой и, как оказалось, последней нашей с ней встречи. Она состоялась всего пару недель до ее смерти, как оказалось. Две недели назад мы были в Одессе, и нам предложили посетить сестру Жанну. Она страдает онкоболезнью, сказали нам. Уже совсем не встает, и если осилит короткую встречу, то тогда к ней можно. Мы, конечно же, согласились, и встреча эта стала для нас удивительной. В постели мы увидели исхудавшую, обессиленную, но когда-то чрезвычайно красивую женщину. При этом она удивительно легко общалась с нами, будто и не стояла между нами страшная ее болезнь. Сестра так лучезарно улыбалась, что, казалось, внутри нее горит яркий свет, и через глаза и улыбку он пробивается наружу. Никогда в жизни, должен я признаться, не видел я ничего подобного, и тем более не мог представить, что при таком жутком диагнозе, смотря по сути смерти в глаза, можно сохранить радость, да еще в таком количестве. За короткие минуты нашего общения она спокойно, не переставая улыбаться, очень остроумно и осознанно при этом поведала о том, что настал ее черед, и что она скоро встретится со своим спасителем и со своим ранее умершим мужем Володечкой, который, тоже страдая от рака, ушел к Господу в 2009 году, то есть несколько лет назад. Она говорила все это так искренне, так ненаигранно и в то же время так легко, будто рассказывала о предстоящем ей замечательном отпуске. Когда мы вышли от нее, слов не было. Слов просто не было. И потом, когда вновь была обретена способность говорить, я сказал: «Вот так выглядит настоящее христианство». И надо об этой женщине, об этой сестре обязательно написать. На нашу просьбу отозвался брат по плоти сестры Жанны Сергей Викторович Санников, известный довольно в христианском мире человек. И надо же, когда я читал его свидетельство, которое он мне прислал по имейлу, в это самое время пришла смс-ка, что Жанна перешла в вечность. Получилось, что познакомились мы с ней, с этой замечательной сестрой, за несколько дней до ее смерти. На этой неделе Одесса попрощалась с ней, с этой чудесной женщиной, а она, как она и свидетельствовала, теперь уже вместе со Спасителем и, конечно же, вместе со своим Володечкой. А вот у христиан в Таджикистане большие проблемы. Тамошние уверовавшие во Христа бывшие мусульмане нуждаются в собственных кладбищах, да? Им негде похоронить своих единоверцев умерших, поскольку на общих кладбищах очень часто им попросту запрещают хоронить. В одном из регионов страны верующие подали прошение в местные органы власти, чтобы им выделили участок земли под эти нужды, и просят нас, христиан, поддержать их в молитве. Они нуждаются в том, чтобы эта просьба как минимум была удовлетворена и их нужда каким-то образом разрешилась. Дело в том, что мусульмане попросту не разрешают хоронить христиан на своих кладбищах. Кроме этого, у них есть еще одна просьба. Просьба к молитве о Божьем водительстве, чтобы он все усмотрел. Дело в том, что некоторые из христиан хотят переехать в другие города. Нет, не от гонений, как мы могли бы подумать, они спешат укрыться, они уехать хотят в другие города и деревни с определенной целью, чтобы там нести Евангелие. И вот это тоже настоящее христианство. А вот в Финляндии полиция возбудила уголовное дело за, что бы вы подумали, за цитирование библейских стихов. Казалось бы, абсурдная ситуация, которая не могла произойти в государстве, декларирующем свободу вероисповедания. Однако это произошло и, более того, может стать опасным прецедентом в будущем. Одна женщина-христианка, депутат парламента, которая возглавляет местное отделение Христианской демократической партии страны, находится теперь под следствием за совершение так называемого преступления ненависти. Да, надо же так обозначить преступление. Преступление ненависти, ни больше, ни меньше. И в чем же это преступление ненависти заключается? Оказывается, она позволила себе процитировать Библию в контексте своей критики, которая была направлена против лютеранской церкви. Почему же она лютеранскую церковь критикует? Потому что последняя поддерживала ЛГБТ. Мне говорили, что это обозначает, но я не помню, так что не спрашивайте меня. В общем, это что-то с гомосексуалистами связано. Ну, в общем, так или иначе, лютеранская церковь официально поддерживает это движение. А все началось с простого замечания, которое сделала по поводу вот этого официального участия евангелической лютеранской церкви в Финляндии в Хельсинкском параде в июне. Женщина опубликовала в своем твиттере фотографию текста из послания к римлянам первой главы, где однополые отношения называются постыдными. «Как христианка, – заявляет она, – я была шокирована тем, что церковь подписана в качестве партнера на мероприятие гордости в Хельсинки. Высший руководящий принцип церкви, по мнению этой христианки, да и по нашему, наверное, тоже, заключается в том, что все учение церкви должно изучаться и оцениваться в соответствии со святым словом Бога. Парад гордости, так называемый парад гордости, отмечает акты, в отношении которых Библия использует слово «грех» и «стыд». На основании этого я спросила, как церковь и Библия совместимы с событием, где грех и стыд являются предметом гордости. Теперь христианка может быть осуждена за нарушение 10 статьи Уголовного кодекса Финляндии за этническую агитацию. За это преступление предусматривается штраф или лишение свободы сроком до 2 лет. Независимо от результатов уголовного расследования, я буду продолжать использовать свободу религии, гарантированную Конституцией и Конвенцией о правах человека, показывая учение Святого Слова Божия, и я призываю делать то же самое и всех других, уверяет женщина. Заканчивается еще один год. Мы в очередной раз убеждаемся в том, что время летит очень быстро. Вот еще одна страница книги нашей жизни должна перевернуться. Самое время, по-моему, остановиться, дать оценку прошедшему году. Сколько их еще впереди? Много ли их осталось? Какими они будут? Если бы я спросил любого человека, любишь ли ты жизнь? И хочешь ли видеть добрые дни? Наверное, непременно я получил бы положительные ответы и на тот, и на другой вопрос. От чего же зависит благоденствие и качество нашей жизни от различных факторов, в том числе иногда от совершенно неожиданных. Сегодня мы обратим внимание именно на такие факторы. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитвам их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. Первое послание Петра, 3 глава, стихи с 10 по 12. Злой язык укорачивает и без того немногие годы его обладателя, а лукавство делает человека врагом Богу. Казалось бы, какая связь у языка с качеством и тем более продолжительностью жизни? Мы с вами попытаемся сегодня рассмотреть эту связь и раскрыть некоторые особенности, которыми обладают злые и лукавые слова. Мне думается, что прежде всего нужно определить признаки злых и лукавых речей. Каковы они? Как их отличить, то есть от других, не лукавых речей? Нужно, наверное, сделать ремарку и упомянуть о том, что слова, написанные апостолом Петром, по сути являются цитатой 33-го псалма Давида. Практически слово в слово, разве что за исключением концовки, которая у царя израильского еще более яркая, ибо Давид уверен, что Господь истребит с земли даже память о таких людях. Псалом 33:17. Ну, это уже относится к последствиям. О них мы непременно поговорим, но позже. Пока же заглянем в словарь и уточним, что же это заявление такое «злословие». Словарь говорит нам, что злословие – это злые, недоброжелательные слова, высказывания, пересуды, сплетни о ком-либо или о чем-либо. Иван Иванович Панев, русский писатель, литературный критик, журналист, живший в позапрошлом веке, дал определение этому термину. Злословие, считает он, не щадит никого. Оно подкрадывается, тайное и ядовитое, к репутациям людей и старается впустить в них свое жало и облить их своим ядом. Таким образом, основная цель злословия – это репутация человека. Вот она цель, вот во что направлены все жало и все стрелы и весь яд – в репутацию человека. Вот в какую точку метится злословие. И это, надо сказать, основной признак, который отличает злословие от всех других речей. Ну, ярчайший пример злословия является собой, пожалуй, библейский персонаж Семей. Вы помните, конечно же. Но все же я прочитаю. Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Семей, сын Геры. Что он делал? Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Семей, злословя его. «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца». Еще один яркий пример злословия – это новозаветный пример. Люди занимались злословием в адрес Христа, когда Спаситель страдал. Давайте тоже прочтем. «Проходящие злословили его, кивая головами и говоря: „Эй, разрушающий храмы в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста“». Во-первых, В обеих случаях виден основной признак злословия, о котором мы сказали – торпедирование репутации человека. Точно так же, как и Семей, будто тот не к царю обращался, а к какому-то нуждающемуся, который нуждался в его оценках. Он говорил: «Убийца и беззаконник, Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова». Так вот, точно так же, как Семей, ко Христу обращались люди. Абсолютное унижение, наглость и стремление сокрушить, в первую очередь, репутацию человека. Буквально размазать ее любой ценой и любыми эпитетами, в том числе нечистоплотными. Так вот, как мы уже сказали, то же самое мы видим в случае со Христом. Тот же точно почерк, такое же бесцеремонное отношение. Послушайте, в отношении к Сыну Бога употребляется такое выражение: «Эй, эй, ты!» Хочется и добавить: «Ты кто такой вообще?» Насмешка следует дальше. «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого!» Какой авторитет, о чем вы говорите? В каком месте здесь уважение? Вы где были, дорогие, когда Он возлагал руки на ваших детей? Когда вы ели и насытились, вы в то время тоже говорили «Эй!» Абсолютно демонстративно показное неуважение, нахальство, стремление разбить репутацию. Вспомним русского философа, которого мы с вами уже процитировали. «Злословие бьет по репутации людей, старается впустить в них свое жало и облить их своим ядом». Но и это не все. Злословие всегда несет в себе провокацию. И это второй признак злословия. Злословие провокационно по сути своей. То есть оно провоцирует того, о ком оно говорит. Семей бросался камнями в Давида и во всех рабов его. Конечно, он провоцировал. Он ожидал того, что те сорвутся, каким-то образом начнут отвечать. Провокацию мы видим и в издевке над Христом. «Сойди со креста, ну давай же, покажи, на что ты способен». Наконец, третий признак злословия. Оно всегда лживо. Оно искажает реальность. И об этом сказал нам словарь. То есть оно клевещет. Факты подаются злым языком в таком виде, что в них совершенно невозможно распознать правду. Они попросту искажены. Как высказывания Семея не имели ничего общего с объективностью, так и вызову Христу. Хотя на первый взгляд и тот, и другие вроде бы излагают факты. Посмотрите, Авессалом и правда поднялся на отца. Но предал ли Господь царство в руки Авессалома? Вот в чем вопрос. С одной стороны, вроде бы часть правды, но потом она добавляется или разбавляется абсолютной ложью. Давид воцарился вместо Саула, и это тоже правда. Но сделал ли это Давид беззаконно? Вот в чем вопрос. Царь на самом деле был в беде, и об этом правильно сказал Семей. Но является ли он при этом кровопийцей? Вот в чем вопрос. А как выглядит злословие, разрушающий храм и в три дня созидающий? Не имеющее представления ни о том, о чем Христос говорил, ни о том, что Он делал, люди, выхватывающие какое-то слово из общей речи, начинают его раскручивать. Это признак злословия. Удивительно ли, что апостол Петр задает простой вопрос: «Хочешь ли ты видеть добрые дни? Если хочешь, то тогда удерживай язык свой от зла и уста твои от лукавых речей». Ну, а сами лукавые речи, что это за речи такие? Опять же, словарь дает нам значение слова «лукавый». Лукавый, то есть лживый, обманный, коварный, клеветнический и при этом иногда добродушно хитроватый. То есть можно сказать, что это то же самое, что и злословие, только подано оно в хитровато-добродушном виде, под хитровато-добродушным соусом. По сути, злословие и лукавые речи являются синонимом клеветы, потому что и в том, и в другом случае злословящие и лукавящие вынуждены клеветать. Без клеветы не обойтись ни в том, ни в другом случае. Это совершенно одинаковые характеристики, и это, как вы убедились, не самое благородное качество речи. Господь, осуждая Израиль через пророка Иезекииля, восклицает: «Клеветники находятся в тебе». И какова цель этих клеветников? Она в народе для того, чтобы проливать кровь. «И на горах едят у тебя идоложертвенное, и среди тебя производят гнусность». Это определение Господа, не кто-то из людей это придумал. Обращают на себя внимание признаки: проливать кровь, есть идоложертвенное и производить гнусность. Послушайте, если уж на что и способно злословие, так это на феноменальную, просто феноменальную способность без конца производить гнусности. Гнусности льются из уст клеветников, как из рога изобилия. И люди не перестают удивляться, откуда у них столько. Но Господь много веков назад сказал, что это закономерность. Злословящий неизбежно вынужден клеветать, а клеветник – никто иной, как производитель гнусностей. И это никак не способствует ни любви к жизни, ни способности видеть добрые дни. Все эти вещи просто несопоставимы. Итак, злой язык укорачивает и без того недолгие годы его обладателя и делает последнего, по сути, несчастным, вынужденным жить в гнусностях человека. Да, это его среда обитания, и он в ней живет. Для того, чтобы разорвать порочный круг и вырваться из этого плена, требуется всего лишь удержать язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. В следующий раз мы продолжим эту тему, поговорим об ущербе, который наносят злые и лукавые речи, а также об их далеко идущих последствиях. Уже в следующую субботу.
Что еще?
На сегодняшний день Библия полностью переведена почти на 700 языков мира. Международная переводческая организация Wycliffe сообщает, что полные переводы Библии сделаны на сегодняшний день почти на 700 языков мира, а Новый Завет переведен на более чем 1500 языков. В целом же работы идут в 161 стране мира. Как тут не вспомнить слова Христа: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». На этом все. Оркестр из города Бреста песней на белорусском языке «Умиложалься, Господи, почуй» закончит наш сегодняшний подкаст. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Берегите себя и храни вас Господь. Искренне ваш, Андреас Пац. Thank you.
Здесь нет.